Беседа, листая календарь. 3 сентября исполняется 140 лет со дня смерти Ивана Сергеевича Тургенева, выдающегося русского писателя, поэта, публициста, драматурга. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Так написал о Тургеневе Федор Михайлович Достоевский. Любовь Тургенева к Виардо, пронесенная через всю жизнь, поражает умы уже не одного поколения людей по всему миру. А образ тургеневской девушки стал одним из символов России. Поразмышляем об уникальной личности Ивана Тургенева и о феномене его творчества. Иван Тургенев. Поэт и пророк. Аудиоочерк. Детские годы Иван Сергеевич Тургенев провел в Спасском Лутавинове, роскошном имении, которое принадлежало его матери Варваре Петровне Лутавиновой. Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду. К тому же его предки были рачительными хозяевами и оставили после себя состояние в 5000 душ крестьян и чудесные живописные угодья. А Варвара Петровна до конца жизни оставалась одной из самых богатых женщин России. Однако брак ее с Сергеем Николаевичем Тургеневым был неудачным. По сути, это была коммерческая сделка между 26-летней, засидевшейся в девках по тем временам невестой и стремительно разоряющимся бравым офицером. От их брака родилось трое сыновей, из которых Иван был средним. С детства родители отмечали, что Ваня удивительно добрый, ласковый, разумный, покладистый ребенок, однако простой и правдивый до бесхитростности. Говорил людям в лицо все, что подумает, и частенько бывал за это наказан. С детства Тургенев отличался наблюдательностью, склонностью к созерцанию. Его детство было типичным русским дворянским детством, каким его изображают беллетристы. Обучение языкам, различным наукам, чтение и, конечно, липовые аллеи родового имения, гувернантки, регулярные выезды в Париж. Но конкретно в жизни Тургенева были и регулярные порки от суровой и властной маменьки. У его матери был непростой и противоречивый характер. Ее искренняя и сердечная забота о детях сочеталась с деспотизмом. Варвара Тургенева нередко била сыновей. При этом она приглашала к детям лучших гувернеров, говорила с сыновьями по-французски, была поклонницей русской литературы, читала Николая Карамзина, Василия Жуковского и Александра Пушкина. В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, чтобы дети смогли получить лучшее образование. Брак родителей был несчастливым. У отца Тургенева были романы на стороне. Когда Ивану Тургеневу было 15 лет, будущий писатель впервые влюбился в очаровательную княжну Екатерину Шаховскую. Шаховская обменивалась с ним письмами, а вскоре Иван узнал, что она – любовница его отца. Сердце молодого человека было разбито. Позже эта история легла в основу повести Тургенева «Первая любовь». Иван становится студентом словесного факультета Московского университета, где в это же время учатся Герцен и Белинский. Спустя год Тургенев переходит на философский факультет Петербургского университета, где знакомится с будущим знаменитым историком Грановским. В 1838 году, получив степень кандидата наук, Тургенев продолжил свое образование в Германии, где подружился со Станкевичем, видным русским мыслителем, писателем и публицистом. Везде на своем жизненном пути Иван Сергеевич Тургенев приобретал друзей и знакомых из тогдашнего литературного бумонда. Он был лично знаком с Пушкиным, Жуковским, Кольцовым, Фетом, Лермонтовым, часто бывал в гостях у Аксакова, вел дружескую переписку с графом Львом Толстым, которая, правда, была надолго прервана из-за разногласий писателей. В 1840-х годах Тургенев вернулся на родину, получил степень магистра греческой и латинской филологии в Петербургском университете, даже написал диссертацию, однако защищать ее не стал. Интерес к научной деятельности вытеснило желание писать. Интересно, что всю жизнь Тургенев стеснялся своего высокого роста. Он был обворожительно красив, широкоплеч, с густыми волосами и светлыми глазами. К тому же росту в нем было целых 192 сантиметра. Девушки и женщины не оставались равнодушными к талантливому, богатому, образованному, красивому писателю. В 1879 году Тургенев удостоен звания почетного доктора Оксфордского университета. Очень долгой и теплой была его дружба с Белинским, который одним из первых высоко оценил литературное дарование Тургенева, опубликовав отзыв на его поэму «Параша» в журнале «Отечественные записки» в 1843 году. Многие русские писатели понимали масштаб дарования Тургенева. «На днях возвратился из Парижа поэт Тургенев», – писал Достоевский брату. «Что за человек? Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован. 25 лет. Я не знаю, в чем природа отказала ему». Когда Тургенев вернулся в Спасское Лутовиново, у него случился роман с крепостной крестьянкой Авдотьей Ивановой, который закончился беременностью девушки. Тургенев хотел жениться, – но его мать со скандалом выслала Авдотью в Москву, где та родила дочь Пелагею. Родители Авдотьи Ивановой поспешно выдали ее замуж, а Пелагею Тургенев смог официально признать только через несколько лет. Этот человек необыкновенно умный. Отрадно встретить человека, самобытное и характерное, мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры, писал Виссарион Белинский. С 1847 года писатель начинает публиковаться в журнале «Современник», и пишет он о том, что ему действительно близко, об охоте, о русской природе, о жизни русского крестьянства. Первые же отрывки из цикла «Записки охотника» пришлись публике по душе. Тургенев действительно был заядлым охотником, с детства держал ружье в руке и сходил тысячи верст по охотничьим тропам Центральной России. Необыкновенная живость рассказов из цикла привлекла читателей. Головокружительный успех Тургеневу принес уже первый опубликованный рассказ «Хорь и Калиныч». Писатель продолжает публиковаться, работает над драматическими произведениями и малой прозой. Вскоре он публикует 4 свои романа один за другим: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Правда, далеко не всегда Тургенев бывает согласен с мнением критиков. И после рецензии Добролюбова «Когда же придет настоящий день» на роман «Накануне», Тургенев вступает в конфликт с редакцией «Современника» и, в конце концов, вообще уходит из журнала. В 1843 году, когда ему было 25 лет, Тургенев познакомился с Полиной Виардо. Об истинном характере их отношений до сих пор спорят исследователи творчества Тургенева. Известно, что они познакомились в Санкт-Петербурге, когда певица приехала в город с гастролями. Впоследствии Тургенев часто путешествовал вместе с Полиной и ее мужем-искусствоведом Луи Виардо по Европе. Подолгу жил в их доме в Божевале. В семье Виардо воспитывалась его внебрачная дочь Пелагея. Все это началось в один из пасмурных ноябрьских дней. О гастролях молодой француженки Полины Виардо говорили много и даже слегка скандально. Говорили, что молода, а уже очень знаменита, что у нее старый муж и ангельский голос. И, наконец, говорили, что она необыкновенно дурна собой. Тургенев позевывал в своей ложе. Его ничего не забавляло, маменька изводила его своей опекой, женщины надоедали быстро, а книги писались медленно. Наконец подняли занавес, и на сцену вышла она. Первой мыслью Тургенева было: «И впрямь некрасиво». Второй: «Я пойду за ней на край света». В России имя Полины Виардо чаще всего упоминается в связи с Иваном Тургеневым. А между тем, это была одна из самых самобытных и загадочных женщин XIX века. Казалось, она вся соткана из парадоксов. Безобразной красавицей назвал ее один из современников. И в самом деле неправильные, слишком крупные черты лица, сутулая спина не могли внушать никакого восторга. И тем не менее, как сказал историк Жюль Мишле, она вызывала не просто энтузиазм, а фанатизм. Иван Тургенев без памяти влюбился в 20-летнюю, но уже замужнюю Виардо. Да так влюбился, что никогда ни на ком не женился, всю жизнь ее боготворил, жил возле нее в ее семье и писал только о любви. И так до конца своих дней. Русский философ Василий Розанов сказал об этом очень хорошо и ярко. Тургенев как бы пал под ноги этой женщины и остался так недвижим до конца жизни. Ее называли звездой о семи лучах. Никогда еще в опере не бывало подобной певицы, признал известный парижский критик Анри Прево. Ею восхищались Шарль Гуно, Теофиль Готье, Шарль Камиль Сен-Санс, Михаил Глинка, Генрих Гейне, Фредерик Шопен. Но Виардо была не только певицей. Многогранная личность ее требовала многогранного выражения. Она была талантливой пианисткой, блистательное будущее, которое пророчил сам Ференц Лист. Но если кто-нибудь, может быть, и слышал, что Виардо писала романсы, то еще одно ее увлечение может стать подлинной сенсацией. Она автор удивительных портретов, очень выразительных и психологических. Например, она запечатлела Льва Толстого, да так, что непрофессионал запросто может приписать этот портрет кисти Репина или Сурикова. Тургенев знал о всех талантах Виардо. Она была его любовью, его музой, его иконой, его вдохновением. Она стала смысловым центром его жизни, и этот непостижимый факт никто не может до конца понять и тем более объяснить по сей день. В конце 1840-х годов Тургенев много писал для театра. Его пьесы «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне», «Провинциалка» были весьма популярны у публики и тепло принимались критиками. В 1856 году в печать вышел первый крупный роман писателя «Рудин», созданный всего за 7 недель. Имя героя романа стало нарицательным для людей, у которых слово не согласуется с делом. Роман оказался невероятно популярен в России. Каждый образованный человек считал своим долгом его прочитать. Один из самых сильных и пленительных романов Тургенева «Дворянское гнездо» был написан в 1856-1858 годах. И впервые опубликован в 1859 году в журнале «Современник». Сюжет «Дворянского гнезда», как и многих романов Тургенева, строится вокруг несчастной любви. Двое главных героев, пережившие неудачный брак Федор Лаврецкий и юная Лиза Калитина, встречаются, испытывают друг к другу сильные чувства, но вынуждены расстаться. Оказывается, жена Лаврецкого, Варвара Павловна, не умерла, как он полагал. Потрясенная ее возвращением, Лиза уходит в монастырь. Лаврецкий же не хочет жить с женой и всю оставшуюся жизнь занимается хозяйством в своем поместье. Описание отношений между разными сословиями, между Россией и Западом, споры о путях возможных реформ в России – философские рассуждения о природе долга, самоотречения и моральной ответственности Обо всем об этом мы также прочтем в романе. Именно в «Дворянском гнезде» окончательно соткан образ тургеневской девушки, которая вбирает в себя такое благородство и чистоту, что Мережковский считал этот образ иконой. А во всем мире тургеневская девушка стала одним из самых возвышенных и притягательных женских образов, олицетворяющих саму Россию. Роман, кажется, соткан из субстанции любви. При этом Тургенев описывает скорее внешние проявления того, как любовь развивается и зарождается. Передать саму любовь словами практически невозможно. Не случайно объяснению Лизы и Лаврецкого сопутствует поэтическое описание музыкального произведения, которое создает учитель-немец Лемм. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Да, Тургенев – непревзойденный певец нежной и возвышенной любви. Пожалуй, в этом смысле ему нет равных. В 1860-1861 годах Тургенев пишет роман «Отцы и дети» и публикует его в 1862 году в журнале «Русский вестник». Роман имел эффект разорвавшейся бомбы. Все говорили о нем. Само название стало метафорой отношений между поколениями. Философские смыслы, яркие образы, великолепный язык – все казалось в этом романе новым и манящим. В это время в России происходит отмена крепостного права и проводятся широкомасштабные реформы. Книга Тургенева стала сенсацией и привлекла к себе всеобщее внимание, а образ главного героя Евгения Базарова был воспринят как воплощение нового пореформенного поколения. Но на самом деле образ Базарова неоднозначен. Соблазн влюбиться в него как в персонажа действительно высок, особенно если читатель подросток. Базаров привлекателен тем, что его позиция понятна, логична, незыблема. Он пример силы и власти. Но давайте всмотримся в этот образ пристальнее. Людей он не видит, реальности не слышит. Он мыслит схемами и ярлыками, а вот испытать, прожить какие-либо чувства он не может. Он даже не знает, что делать с собственным чувством Одинцовой и злиться на себя и на нее. Возможно, поэтому в финале романа Николай Петрович Кирсанов, Аркаша, Катя – все получают возможность прожить свое маленькое счастье, а Базаров – нет. Несколько сюжетных линий, полифония взглядов героев, великолепное описание русской жизни той эпохи – все это делает роман «Отцы и дети» невероятно глубоким и интересным. Русский философ и публицист Николай Страхов писал об этом романе «В отцах и детях». Тургенев показал явственнее, чем во всех других случаях, что поэзия, оставаясь поэзией, может деятельно служить обществу. Вообще Тургенев отличался очень мудрыми и толерантными взглядами, в вопросах политических никогда не рубил с плеча. Писал, например, Льву Толстому. «Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать. Система – хвост правды, но правда, как ящерица, оставит хвост, а сама убежит». После 1871 года Тургенев жил в Париже, изредка возвращаясь в Россию. Он активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, пропагандировал русскую литературу за рубежом. Последние годы жизни писателя стали его триумфом как в России, так и за рубежом. Тогда появился цикл лирических миниатюр стихотворения в прозе. Книгу открывало стихотворение «Деревня», а завершал ее «Русский язык», знаменитый гимн о вере в великое предназначение своей страны. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Этот сборник стал прощанием Тургенева с жизнью и искусством. В последние годы Тургенев тяжело болел, а Полина Виардо за ним ухаживала. Она говорила: «Чувства и действия наши были основаны на законах, нами принятых, непонятных для толпы, а положение наше было признано законным всеми, кто нас любил». Скончался Тургенев 3 сентября 1883 года в Бужевале под Парижем, где прошло пышное прощание. Похоронили писателя в Петербурге на Волковском кладбище. Смерть Тургенева стала потрясением для его поклонников, и процессия из людей, пришедших проститься с писателем, протянулась на несколько километров. Существует мнение, что проза Тургенева лирична, прозрачна, чиста и проста, как слеза ребенка. И вдруг в 21 веке появились исследователи, которые увидели совершенно другого Тургенева, Тургенева-пророка и мыслителя. Так, например, режиссер Борис Голубицкий всю свою жизнь посвятил прозе Тургенева, осуществляя постановки его произведений в разных театрах мира. В общей сложности их около 40. Он очень глубоко и внимательно изучает, читает Тургенева, можно сказать, прислушивается к его авторскому голосу, и в итоге привычные произведения обретают совсем другой смысл и звучание. Так, например, пьеса «Нахлебник», воспринимаемая обычно как комедия положений, вдруг предстает драмой шекспировского масштаба версии «Короля Лира», а роман «Дым» – совершенно пророческим произведением. Знакомясь с этими постановками, начинаешь совершенно по-новому воспринимать Тургенева и понимаешь, какой глобальный пласт литературы прошел мимо нас. Сам Голубицкий уверен, что Тургенева исказили трактовки советской школы. Вот что говорит сам мастер. В процессе общения с произведениями Тургенева во время их постановки возникает необходимость проникнуть как можно глубже в материал, в личность автора, в другие его произведения, сопутствующие или после этого появившиеся. И тогда нам начинает казаться, что мы слышим голос Ивана Сергеевича, его как бы послание нам. Мне кажется, он там очень страдает от того, как его трактуют здесь, сейчас. И еще Голубицкий говорит так. «Мне кажется, что Тургенев – один из самых неразгаданных писателей русской классики XIX века». Его все считают таким прозрачным, солнечным, ясным. Его пейзажи, его огромные периоды, которые входят в школьные диктанты по русскому языку, вот это прежде всего Тургенев в общем сознании. А на мой взгляд, он совершенно другой, именно неразгаданный, именно неузнанный по сегодняшний день. Какой же он? Глубокий, метафоричный, поэт в описаниях. Пророк в смыслах. Он многое предвидел, предупреждал. Например, в «Отцах и детях» предупреждал о последствиях нигилизма, который сегодня захватил сознание человечества. В романе «Дым» говорил о последствиях революции. Просто так мало кто его читает, мешают стереотипы. «А еще какие пророчества спрятаны в творчестве Тургенева?» спрашиваю я Бориса Голубицкого. Он отвечает так, что любовь спасет мир, и что только она сильна и способна творить чудеса и быть основой жизни всей. И пророчество о народе, которое он знал и любил, но которое отнюдь не боготворил. И пророчество о будущем России, о том, куда ж несешься ты. Все это есть в его произведениях. Уже 140 лет нет с нами Ивана Сергеевича Тургенева. Большое видится на расстоянии. И, похоже, пришло, наконец, время глубже понять произведение мастера и увидеть Тургенева-философа и пророка, отправившего своим творчеством послание современному человечеству. С вами была Лариса Михайлова.
Беседа, листая календарь. В истории России было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. За последние десятилетия самым тяжким испытанием для нашей страны стал терроризм. Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы или до своего конца. С целью противостояния данной идеологии насилия в Российской Федерации учреждена памятная дата. Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о днях воинской славы, победных днях России, от 21 июля 2005 года. Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе номер 1 города Беслана, Республики Северная Осетия, Алания, погибло 334 человека, среди которых 186 детей. Бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. 3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, взрывах в метро Москвы и Санкт-Петербурга, в других террористических актах. 3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, который превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Россия не исключение. С 1990 года по 2006 год в стране было совершено более 70 жесточайших терактов, подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тысяч мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. В самом начале 21 века Россия дала военный отпор международному терроризму на Кавказе, отстояла свой суверенитет. В 2015 году были применены вооруженные силы России, чтобы поставить надежный заслон проникновению террористов из Сирии. В течение десятилетий отечественными спецслужбами, правоохранительными структурами и органами власти проведена масштабная работа, в результате которой существенно снизилась террористическая активность, в несколько раз сократилось количество террористических преступлений. Все возможное делается и сегодня. Но обстановка осложнилась, и нужно отдавать себе отчет в том, что проявления экстремизма и терроризма при поддержке антироссийски настроенных военных блоков и государств могут существенно возрасти. В силу происходящих событий мы видим, как отдельные государства применяют двойные стандарты, используют любые способы для преступного манипулирования общественным мнением и разрушения духовно-нравственных ценностей россиян. Но нет сомнения, консолидированное российское общество одержит победу в схватке с любым злом, как это было не раз в истории. Большая часть мирового сообщества осознает, что бандиты, в какие бы одежды они ни рядились, применяют методы террора, истязающие и убивающие гражданское население, являются террористами, а политические режимы, содержащие у себя на вооружении или спонсирующие такие террористические формирования, как украинский националистический полк «Азов», сами встали на путь терроризма. Важно помнить, что терроризм можно одолеть, только объединив усилия всего российского общества. Совместные усилия всех граждан страны позволят пресечь разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников поддержки. Все люди в России и за рубежом должны сплотить свои ряды против террористической угрозы, сделать все для спасения планеты от этой чумы 21 века, обеспечения мирного сосуществования народов и будущего наших детей. Материал подготовила и прочитала Елена Никифорова.
Yeah. Сергей!